Я считаю, что одна из сторон взаимоотношений в семье, которая описана в Библии, это верность семье как таковой, не только женщине, но и детям. Вот. И хорошо, что вот этот фильм мы посмотрели, потому что там вот я когда-то слушал доклад одного из братьев, тоже были такие у нас круглые столы, и на одном из круглых столов, это было лет 15 назад, он произнес такую фразу, которую я запомнил и не могу забыть, что ребенок, переживший развод родителей, рано от этого никогда не полностью не исчезает от развода родителей, да, она всегда дает о себе знать. Поэтому мы видим здесь вот эту верность Бога самого к своему народу, да, вот. И верность, ну, в частности, Авраама, да, потому что Авраам, в конце концов, пережив столько испытаний, ожидая столько лет сына и получив, в общем-то, двух сыновей, да, ему приходится отказаться сначала от одного, по повелению Божьему, от Измаила, а потом принести в жертву и второго. 22 глава «Апогей», цикла рассказов об Аврааме, где он приносит в жертву Исаака. Здесь вот есть очень интересный такой момент. Вот. Второй стих в 22 главе. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его в сожжение на одной из гор, которую я скажу тебе». Вот. И 12 стих. «Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Во втором стихе и в 12 есть словесное совпадение, когда говорится о сыне. «Не пожалел сына твоего, единственного твоего». Но во втором стихе сказано, которого ты любишь. А в 12-м этого нету. Потому что поступок Авраама показывает, что Бога он любит не меньше, а больше, чем сына. Мы возвращаемся к той же самой, к тому же самому посылу, да, я говорил о том, что библейская семья – это семья, в которой присутствует Бог, в которой Он является основой, да, которой, семья, в которой Бог соучаствует, принимает участие, присутствует и действует в этой семье, да. И вот когда Авраам решается на жертвоприношение, то Бог тоже страшный поступок с точки зрения современного человека, да, и вообще и с библейской точки зрения человеческие жертвы запрещены будут в законе Моисеевом, но до этого еще надо дойти, до закона Моисеева. Здесь предлагается принести его всесожжение, да, самая главная жертва, которую люди приносят, это жертва всесожжения. Вот. И Господь решает эту проблему, видя преданность Авраама, видя его страх, вот, видя его любовь к себе. Когда мы дальше изучаем книгу «Бытие», мы встречаемся и с Исааком, и Ревеккой. Вот, их взаимоотношения перед нами очень кратко проходят, да? Вот. Взаимоотношения между матерью и сыном описаны в истории Исаака, Иакова и Ревекки. Вот. Матери открыта судьба Иакова, его предназначение. Она получает еще во время беременности, да, знак. Тоже очень интересный момент. Она 20 лет не могла зачать и родить никого. Исаак за нее молился, И Господь ее посетил, да, она забеременела. И во время беременности она наблюдает за собой, да, наблюдает за собой. И вдруг обнаруживает, что сыновья в утробе ее, в синодальном переводе сказано, бьются, да. Но слово это можно перевести и дерутся, борются. Вот. И когда она это обнаружила, она пошла вопросить Господа, для чего мне это, что это значит. И Господь ей отвечает, что больше будет порабощение у меньшего, он будет ему служить. Ну и вся дальнейшая история, да, вот, Яков достигает и первородства, выкупает первородство и получает благословение, вот. И вот в момент получения благословения, в момент, так сказать, обмана отца Исаака, вот, идет диалог между Ревеккой и Яковом. И Яков ей говорит, что если отец обнаружит, что я его обманываю, он просто проклянет меня. А мать говорит, ну, проклятие это будет на мне, сын мой. Но сделай так, как я говорю. Вот, она берет на себя всю ответственность, чтобы довести то, что ей открыто Богом, до конца, достичь того результата, который предопределен Богом. Она идет на риск, но хотя она все продумывает, великолепный женский план разработан ею. Вот, она все предусмотрела, все, что она знала, что может подвести, вот, что может обнаружить, она все это предусмотрела и учла. И вот в диалоге уже потом между Яковом и Исааком это точно четко проявляется. Да? Он слышит голос Якова, запах Исаава, голос Якова, а руки Исаава, потому что мать обложила, да, обернула руки Якова кожей козлиной. Какой же волосатый был Исаав. Вот. Но эти подробности очень хороши как раз, они характеризуют вот такую вот обыденность, как бы, человечность, простоту этой ситуации, реальности. И в конце концов она же вынуждена отправить Иакова с глаз долой. Она увидит, что Исав готов его уничтожить за все, что он сделал ему, я Исав. Вот. И когда Яков возвращается, помните, да, он очень боится Исаава, очень боится. Он даже разделил, тоже вот забота о семье, он разделил весь свой большой-большой клан, большую семью, 12 сыновей, рожденные от 4 женщин, от 2 жен и 2 их служанок, его наложниц. Вот, разделил на 2 части, чтобы если Исав расправится с одной частью, другая выжила. Вот. Но мы поражаемся тому, что Исав встречает его совершенно не так, как ожидал Иаков. Правда, перед этим он выдерживает борьбу с Богом. Вот. Там сказано, что и людей преодолевать будешь. И действительно, мы видим, что Исав встречается с Иаковом и никакой агрессии, никакого гнева, он встречает его мирно и даже радостно. Они плачут на груди друг у друга. Бог соучаствует в жизни этой семьи, несмотря на то, что Иаков отнюдь не совершенный человек и не безгрешный человек, но Бог участвует в его жизни, он его защищает, помогает ему. Вот. И вот это вот одна из главных характеристик библейской семьи, соучастие Бога в жизни этой семьи. Ну и уж очень яркая картина семейных взаимоотношений предстает перед нами в истории Иосифа и его братьев. Да? Вот. Кто-то один из 12 оказался особо одаренным ребенком. Да, один из младших детей, вот, это первенец любимой жены Якова, да, Рахили, она долго не могла родить, наконец родила Иосифа, Иосиф явно одаренный мальчик, да? Ему сны снятся, вещи и сны. Вот он любим отцом по-особенному. Вот. Отец выделяет его, да, купает ему разноцветную одежду. Ну и, естественно, спрашивает его там, он стал его глазами, глазами отца. Он спрашивает его о братьях, как они себя ведут, я так понимаю. Вот. Он все отцу рассказывает, это вызывает это и его сны, которыми он наивно делится со своими братьями. Такая очень реальная ситуация описывается в взаимоотношении Иосиф. Без задних мыслей, наивно делится с братьями теми снами, которые ему снятся. Это только повышает их зависть и ненависть к нему. В конце концов, один из случаев таких, да, когда они остаются одни и задумали его убить, тут выступает на арену Иуда, один из братьев, помните, он предложил не просто убить, он синодальный перевод переводит, что польза, если мы убьем брата, да, а перевести можно, какой доход, какая прибыль от того, что мы убьем брата, мы, во-первых, кровь его возьмем на свою совесть, а во-вторых, 20 серебряников не получим, цена раба, 20 серебряников, они получили за Иосифа. То есть они совершили поступок, эквивалентный поступку Каина против Авеля. Каин убил Авеля, а эти сначала хотели убить, потом по совету Иуды переменили, еще денежки получили. Понимаете, для того, кто оказался в рабстве, продать брата в рабство, это, ну, по уровню зла, это, наверное, следующий после убийства, да, шаг. Хотя для человека, которого продали в рабство, это может быть страшнее, да, растянутое мучение. Вот. Продать брата в рабы, свободного человека продать в рабство, своего собственного брата. Вот. И поэтому, когда Иосиф становится великим человеком в Египте, он устраивает братьям испытания. Что он хочет добиться этим испытанием? Для чего весь этот цербор, да, он затевал, подкладывал им чаши в мешки? Почему сразу не объявился им? Никогда не задумывались об этом. Ему надо проверить вообще, что из себя братья сейчас представляют. Если они такие же, какими были, когда его продали, то нет смысла их спасать. Пусть погибают там от голода. Вот. Но раз Иуда выступает перед Иосифом и говорит, когда уже Вениамина, вот, второго сына, да, Рахили, тоже любимого Якова, Иосиф не отдает им, то Иуда произносит речь и говорит, что вот один был у нас брат, он пропал. Теперь, если этот не вернется, то отец умрет, просто умрет от тоски. Тоже интересная характеристика отцовства, да, Якова. Когда Иосиф пропал, помните, что он очень тосковал, а не мог утешиться. Что уж только дети его не делали, а он все никак не мог утешиться, потому что настолько он был привязан к своему сыну. И он говорит, я вообще не могу, я увидел бы тоску отца своего, лучше я, говорит, сам останусь. Помните, да? У тебя в рабстве. Только отпусти Вениамина. И вот когда он это произнес, Иосиф раскрывается. Зарыдал. Вот и раскрылся им, потому что он увидел, что Иуда изменился, тот, кто его предал, подписал ему приговор в рабство, 20 серебряников получил, он стал другим человеком. Тогда есть смысл братьев спасать, да, сохранить их жизнь, и он раскрывается. Это еще одна характеристика семьи. Вот. Кто открыл Иосифу весь смысл того, что с ним произошло? Почему он решился все-таки братьев спасти? Бог ему открыл, да? Он увидел, что том, что они сделали, замышляя против него зло, Бог обратил это в добро. Это открыто было Иосифу, и поэтому он так поступил. Вот. Он увидел замысел Божий. А в семье, об их вот этой большой семье, он присоединился к этому замыслу, да, Божьему, встал на сторону Бога и не держал никакого зла. Второй раз испытание происходит, когда умирает отец, и братья боятся, что, может быть, это только из-за любви к отцу он сохранял им жизнь, а теперь, когда отец умер, он с ними расправится. Но он снова их уверяет в том, что дело не в отце, а дело в Боге, который соучаствует в жизни библейской семьи. Все эти семьи, которые мы здесь видим, Бог соучаствует. Даже в жизни Каина он пытается соучаствовать и отвратить Каина от того, что он сделал. Но Каин пренебрегает этим призывом Божьим и поступает по своей воле, да, по своему выбору. Ну и можно и дальше идти по Библии, вот, и находить вот эти характеристики семьи, да. Одна из очень ярких тоже иллюстраций того, что такое семья, это вот история блудницы Раав, или проститутки Раав, которую мы находим в книге Иисуса Навина. Вот. И я уже упоминал, это тоже отношения. Дело в том, что положение проститутки в древнем мире — это аховое положение для женщины. Да? Женщина, оказавшаяся в таком положении, оказывается в нем по каким-то очень тяжелым причинам. Или некому, да, ее взять под свое покровительство. Вот, в древнем мире это опять тоже семейные отношения. Женщина всегда была под каким-то мужским покровительством. Или это отца, да, пока она не замужем, или мужа, если она выходит замуж, или это самый неудачный вариант. Если отец умер и мужа нету, то она живет где? С кем? Как вы думаете, куда она девается? Со своим старшим братом. Старшим мужчиной в семье, да, она переходит под его покровительство, да, живет в его семье, помогает ему, ей всегда есть чем заняться, вот, и она находится под его покровительством. Так же, как и Сара, объявленная сестрой Авраама, да, кто получил выкуп за нее от фараона? Вот те самые лошаки и верблюды,